Здравствуйте, дорогие друзья! Канал «Ищем выход» с вами. Программа «Особое мнение», которое сегодня высказывает экстремист-террорист по версии Росфинмониторинга, политик в изгнании, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте!
Да, я вас приветствую, но вы упустили, что я почетный экстремист-террорист, поскольку мне это звание присвоено Родиной дважды.
Товарищ генерал, прошу.
При этом я, как говорится, не покидаю пределы своего апартамента, находясь в эфире. Никаких иных действий, можно сказать, практически не совершаю.
Товарищ генерал, поеду... от имени младшего иноагентского состава приношу глубокие извинения.
Да. Нам это, завтра, нам правда, это я поеду в Европейский парламент и буду там, видимо, распространять террористические, экстремистские и прочие взгляды на текущую ситуацию.
Значит, дорогие друзья, не нужно застывать в немом восторге от программы, где иноагент спрашивает дважды экстремиста и террориста. А вполне разумно нажать на колокольчик, вам будет приходить уведомление от нашего канала. А вполне разумно подписаться на наш канал в Телеграме и на Ютьюбе. Вполне разумно нажать лайк, ну и так далее, совершить прочие активные действия, вплоть до комментариев, потому что это сильно помогает продвижению нашей программы. Геннадий Владимирович, вы в ваших прекрасных далеках не забыли, какой сегодня день?
Нет, не забыл. День начала агрессии нацистской Германии,
да,
в отношении своего ближайшего союзника. Да.
Да.
Один диктатор кинул другого и вероломно нарушил условия раздела Европы, уничтожения других народов, и решил обратить свои действия военные на своего союзника, Иосифа Сталина, чем привело в совершенно, так сказать, абсолютно глубокое изумление. И так как Советский Союз, как оказалось, совершенно не был готов к войне, и, по сути дела, первые же дни бомбовые удары были нанесены на расстоянии в 1000 километров, мне кажется, что-то вот не меньше. Если Киев бомбили, нам объявили, что началась война, там надо посмотреть расстояние такие. Ну, может быть, там 500, 600, 700 километров. Вот. Ну и просто для наших слушателей я еще раз просто... Я понимаю, что у нас другая аудитория, она читала, она знает, она интересовалась, она слушает все, так сказать, споры или там рассуждения историков. Но, в общем-то, за полгода гитлеровцы дошли до Москвы, они уничтожили всю Красную Армию. Из 5 миллионов огромной армии осталось 4 были пленены и уничтожены.
3,5.
Ну, 4 вместе с убитыми.
Ну, огромная цифра, вы правы.
Пленными 4 миллиона за полгода, и было уничтожено до 90% всего вооружения Красной Армии. Это вот так Сталин подготовил страну к войне. Что говорит о том, что он совершенно не хотел верить в том, что Гитлер его кинет, а Гитлер его кинул. Ну и вот то, что они потеряли, то, что Сталин потерял за 3 года, за полгода, 3 года отвоевывал советский народ ценой невероятно страшных жертв, лишений, просто, так сказать, ужасных условий ведения войны и прочее, прочее, прочее. Отсюда и гигантское количество жертв, которое единственная страна понесла в таком масштабе. Ни одна страна мира таких потерь не знала. Ни одна. Я напоминаю, что Великая Британия, которая сражалась с немцами 6 лет, сражалась с нацистами 6 лет с 1939 года по конец 1945 года, она потеряла около 700 тысяч человек. Соединенные Штаты Америки, которые вели войну с 1942 года, потеряли менее 500 тысяч человек.
Так, Геннадий Владимирович, вы сейчас понимаете, что начнется в комментариях?
Да пошли не нахрен.
Начнутся дискуссии вот с такими.
А, если
вот...
дискуссия, это хорошо, а если гадости, то пошли нахрен.
Да,
поэтому,
да,
значит, озвучивай цифры до конца, чтобы понять чудовищный масштаб преступлений сталинского режима. Германия, которая воевала 6 лет на всех фронтах со всеми, потеряла менее 8 миллионов человек.
Германия потеряла в итоге, Геннадий Владимирович, не забудем, субъектность. Она была полностью...
Неважно, сейчас мы говорим о жертвах. Она потеряла менее 8 миллионов человек.
Это
и
так.
Только СССР ухитрился угробить по 30 миллионов человек в этой войне.
Значит, чтобы не уходить вот в этот густой лес
комментариев,
я вам скажу, что Сталин был, нужно отдать ему должное, как Гитлер был выдающийся военный менеджер до нападения на Россию, так и Сталин был выдающийся, ну, кризис-менеджер, потому что начать там, допустив войска до Москвы, а затем все-таки сжаться в кулак, повторяю...
Не сжался в кулак, ну давайте опять мы не будем...
Геннадий Ильич, нет, можно
ему из этого дали леса хочу все, выйти. Чтобы он воевал с Гитлером. Ему дали оружие, ему дали технику, ему дали продовольствие, ему дали обмундирование, ему дали связь, чтобы он воевал с Гитлером, перемалывая силы нацистской Германии. Потому что война основная шла не между Сталином и Гитлером, а шла основная война между Британией
ощущение, и Германией. Ощущение, что ты сейчас про Зеленского. Зеленскому дали силы, чтобы он перемалывал и так далее.
И Зеленскому дали силы, чтобы он перемалывал. А что?
Сейчас об этом поговорим.
А что значит,
у меня один вопрос, очень важный. Он связан с 22 июня. Значит, скажите, пожалуйста, а когда начали меняться ваши школьные представления о Великой Отечественной войне?
Когда стали появляться новые данные, новая информация, понимаете?
То есть это в перестройку?
Ну,
или когда вы еще в КГБ работали?
У меня начали меняться взгляды, когда я вернулся из армии. Я пришел в комсомольские органы, работал там на серьезной должности. И я встречался по своей работе с ветеранами войны. Те, которые выжили, те, которые говорили честно про эту войну. И тогда, вот уже тогда у меня серьезные были сомнения. Ну, во-первых, мне надо понимать, что я из семьи репрессированных. Чтобы тут не было иллюзий. К Сталину у меня было отношение с детства, отношение еще детской ненависти.
То есть это эмоции. Не молчали в семье про репрессии? То, что у меня дед, который был сначала в немецких лагерях, потом бежал и попал в сталинский, он молчал как рыба.
А мой дед молчал как рыба еще больше, потому что его в 1938 году арестовали и умертвили. Вот, поэтому бабушка рассказывала, как это было, как она ходила в НКВД, что ей там сказали, как ее там послали, как ей сказали, что если ты, сучка, еще раз придешь сюда, то твои дети останутся без матери. А у нее было трое детей. Двое из которых погибли, кстати говоря, совершенно напрасно в великой вот этой так называемой Отечественной войне, когда их бросили, взяли. Они сами пошли добровольцами на фронт, у них была бронь, и ее оба брата моей мамы. И они успели написать несколько писем, которые нарочно были доставлены, не по почте, потому что там была жесткая цензура. Они писали об ужасном положении, что там происходит с людьми. Они оба погибли. Один подорожал, второй еще раньше. Причем, я так понимаю, ну, моментально погибли. Тогда там уничтожали людей миллионами. Вот. И поэтому эти письма остались. Я их прочитал, когда уже стал более сознательным возрасте. Поэтому у меня было особое отношение к войне, к репрессиям. И когда я начал общаться с ветеранами, которые начали мне откровенно рассказывать, что было на войне, у меня представление не изменилось. Ну, а потом пошла информация, факты и так далее и тому подобное. А потом я все-таки я никак не мог понять, как же потери Советского Союза могли превосходить потери всех стран мира в разы. Как это можно так воевать, что, значит, 30 миллионов, ну, там, да, 20 тогда миллионов, в мое время была цифра, потом она выросла до 27, сейчас она растет, продолжает расти, по оценкам экспертов. Но я думаю, что только открытие архивов даст нам точную цифру тех людей, которые погибли в той совершенно вот спровоцированной Сталином войне. Поэтому что тут можно сказать? Чудовищное преступление режима. Чудовищное. Уничтожить 30 миллионов людей, положить их в этой войне, ну, это, знаете, даже царь Пир так не воевал. Он хоть одну армию свою положил. Красная армия имела чудовищные, гигантские преимущества над немцами, над немецкой армией, которая вторглась в Россию, в Советский Союз. Она происходила в два раза по численности, она происходила там два с лишним раза по артиллерии, там, по количеству танков, по количеству самолетов и так далее. То есть это было абсолютно бездарнейшее военное и политическое руководство страны, которое просрало все, что только можно было просрать. А потом, благодаря тому, что все-таки союзники решили вооружить этот кровавый режим сталинский и дать возможность ему вести войну против Гитлера, дали гигантскую помощь, которая, по большому счету, спасла СССР от полного военного поражения и оккупации Москвы и других крупных городов.
Геннадий Владимирович,
там много чего было сделано.
Сейчас
давайте
прилетим.
Вспомним про блокадный Ленинград, который не был блокадным. Когда Советский Союз пытался включить пункт блокады Ленинграда и гибель людей от голода в текст обвинительного акта на Нюрнбергском трибунале международном, вот это, над нацизмом, значит, адвокаты нацистов, они доказали, что никакой блокады не было, и этот пункт был исключен из обвинительного акта. Он не присутствует, можно это проверить. Он не присутствует в обвинительном
акте. Он не присутствует, но что вы имеете в виду, блокады не было? Что сохранялось Ладожское озеро?
Сохранялось Ладожское озеро, шли постоянные транспортные конвои с комплектующими сырьем, материалами в Ленинград. Из Ленинграда за это время было вывезено огромное количество военной техники, боеприпасов и так далее и тому подобное. Об этом есть рапорты всех, значит, совнаркомов, министерств и так далее и тому подобное. Объемы большие, огромные объемы. И поэтому как таковой блокады не было. Какого-то сознательного мышления людей со стороны нацистов не было. То есть, более того, в это время осенью, когда начиналась блокада, так называемая блокада Ленинграда, осенью шло наступление на Москву, и немцы перебросили практически всю бомбардировочную авиацию туда, под Москву.
Геннадий Владимирович, значит, давайте остановимся. Я точно не военный историк.
И я точно не военный историк, но я много чего начитался.
Я тоже. Я могу с вами согласиться в том смысле, что не было обороны Ленинграда, потому что не было наступления с целью захватить Ленинград.
Блокады не было.
Но то, что немцы, ох, вам тут Лев Лурье сейчас бы ответил насчет того, что блокады не было.
Пусть они с Марком Солониным поспорят, а я смотрю.
Там масса вопросов, да. Немцы били не прицельно, ну, берегли стволы. Каждый ствол рассчитан на определенное количество прицельных выстрелов и так далее, и так далее. И да, встает вопрос, как так работал практически на линии фронта Кировский завод, согласно официальной легенде, производя оружие, если люди в это же самое время помирали с голоду, не имея воды и так далее. Но блокада – отдельный разговор. Давайте сделаем fast-forward. Я напомню, пока мы делаем fast-forward, что вы можете тоже понажимать ряд кнопок.
Итог один. Итог один.
Трупы.
Германия воюет 6 лет со всеми, ее армия, и подвергаясь ковровым бомбардировкам, обстрелом Берлина из там 150 тысяч орудий, потеряла за все время войны менее 8 миллионов человек, гражданских и военных. Советский Союз, ведя войну только на своем фронте, потерял 30 миллионов человек. Вопрос закрыт.
Я слышу, значит, свистки всех возмущенных разумов, которые...
Нахрен пусть идут.
Как, значит, Геннадий Владимирович, ну что-то у вас с вами...
Нормально. Сегодня?
Жара
в день памяти 30 миллионов жертв, я имею право на эмоции.
Вы вынуждаете меня быть адвокатом дьявола. Я
работаю
адвокатом по назначению. Прошу обратить внимание. За бесплатно.
Адвокаты по назначению в России работают на сторону обвинений. Более активно, чем прокуроры. Так,
я знаю, что это такое, но напомню.
Перейдите на традиционные методы ведения защиты.
Значит, друзья мои, возмущение разума — это законный метод провокации мысли. А провокаторами в Древнем Риме назывались специально обученные люди на арене, которые, когда бой затихал и зрители скучали, вот они специально посылались придать этому бою анимации. Так что возмущены вы или нет, но канал «Ищем выход» предоставляет для вас возможность быть возмущенным, а вы поступите крайне хорошо, если поможете нам материально, все способы перед вами на экранах, в QR-кодах, и не только в QR-кодах, это сделать можно легально и безопасно, даже находясь в России.
Кстати говоря,
мониторинг не мониторил, ищем выход в качестве террориста, экстремиста. Да, прошу прощения.
Кстати говоря, в Государственной Думе По-моему,
Вы
когда я
были
уже уехал.
депутатом, так.
Не-не-не, потому что я был депутатом и зампредом комитета по безопасности,
Да.
и зам руководителя фракции, руководителем
Да,
политической партии.
было
Это
такое.
все в прошлом. В Государственной Думе, когда, по-моему, я только уехал, или еще в 19, мне кажется, году было, или в начале 20-го, были парламентские слушания на тему войны. И
Так.
депутаты, которые работали в архиве, они заявили о том, что убыль населения за годы войны, вот как это называется, вот это избыточная убыль населения, то есть не та, которая обычно там бывает, она составила, они озвучили такую цифру, это не я, подчеркиваю, это депутаты Государственной Думы, которые остались вот в той Думе, которая уже давно легла под Путина, они озвучили цифру 42 миллиона человек. То есть цифра потерь Советского Союза еще не определена, поскольку архивы военные до сих пор закрыты. И у меня вопрос, а с какого хрена они закрыты уже 80 с лишним лет?
Значит, если вы от меня добиваетесь ответа,
Не,
вы
не, не,
получите
я это риторический вопрос
продолжение,
зрителям.
конечно.
Это риторический вопрос нашим зрителям, просто чтобы они понимали, что до сих пор правда закрыта в архивах, и они не открываются. Потому что если сейчас начать их открывать, то весь ужас войны снова станет явью. По крайней мере, вот для эмоций людей, которые понимают или хотят понять, что же произошло в эти страшные годы.
Значит, дорогие друзья, Геннадий Гудков на канале «Ищем выход» излагает особое мнение, а я вам обещаю, что если вы уже возмущены, сейчас вы возмутитесь еще больше.
Давайте.
Геннадий Владимирович, у меня к вам очень простой, но возмутительный вопрос.
Давайте.
Вот этот фаст-форвард мы сделали, сегодняшняя война. Значит, скажите, это война российской империалистической нации, напавший на государство, пожелавшее жить свободным? Или это персоналистский, пусть хоть 100 раз империалистический проект Путина?
Ну, давайте так. Я отстаиваю точку зрения, что слово «империя» утратило свой смысл.
Так,
Если я
первый
сейчас
комментарий,
попрошу вас
запомнил.
давать характеристики, это отдельная тема, можно просто поспорить в эфире, отдельное, так сказать, определение империи, вы запутаетесь в этих словах. Потому что империя — это прошлое. Это большая успешная страна, которая там всех завоевывает и так далее и тому подобное. Это все прошлое.
И
Поэтому, когда мне
распространяет на
начинают
колонии
рассказывать,
просвещение, железные дороги, образование, искусство и
Ну,
так
вот там
далее.
все было, и просвещение, и
И
негативное, и
уничтожение, да,
позитивное, да,
согласен.
все было. Но не в этом дело. Дело в том, что когда начинали говорить там про империалистов, ну, это просто люди, которые, к сожалению, еще не догнали, как говорится, уходящий исторический поезд. Что касается этой войны, это совершенно точно война Путина, его окружения. Он был и главным мотором, главным идеологом, главным организатором этой войны. Более того, все те, кто даже в его ближнем окружении сомневался, проявлял сомнения и колебания, они были, так сказать, подвергнуты довольно жесткому давлению, типа «ты с нами или против нас».
Это кто, Нарышкин, типа?
Ну, Нарышкин просто один из примеров. Были против министры почти все. Миллер был против. Да там до хрена народу было против. Вокруг, в ближайшем окружении Путина. Путин
А
всех
откуда у
назвал.
вас эта информация, что они были против?
Вот прямо оттуда. Вот
Да
прямо
ладно.
оттуда.
У вас что, ТС-1 с Миллером стоит?
У нас стоит АТС, у меня стоял АТС-20
Ну,
много лет.
АТС-2, это вообще сейчас
А
коммерческая
АТС-2 стоял
продукция.
в соседнем кабинете, и вообще никаких проблем. Не в этом дело. Дело в том, что вы еще считаете, что вот если АТС-а нет, то и нет других способов
Мне
выяснить.
интересно, откуда дровишки?
Прямо из Кремля дровишки. Прямо из недр Кремля
Так,
эти дровишки.
я принял. Нет, ну,
Поэтому
нет, нет, я принял.
я вам объясняю, что это довольно точная информация. И более того, я этой информацией владел в 2019 году, но я не понял этого.
Объясните, теперь я.
Рассказываю. В 2019 году, когда я понимал, что страна идет в жопу, мягко выражаясь,
Ну,
да.
вас сегодня...
Ну да, сегодня,
Вы
видимо,
как масяня.
138 градусов выше Цельсия. Некоторые, так сказать, видимо,
Тяжело в
формируют.
Париже жить, понимаю,
Это что
слышно.
было? Ну, правда, 38 градусов сегодня мы ожидаем. Значит, а сейчас уже, по-моему, 32. Значит, когда я в 2019 году понимал, что страна, в общем-то, по большому счету, погружается в пучину будущих трагических испытаний, Я пришел к одному человеку, который был абсолютно в кожу Путина.
Так.
Я не буду называть фамилию этого человека, чтобы он еще в России. Значит, я говорю, слушай, ну что делать-то?
Простите, только одно, его широкая публика знает? Или это
да, абсолютно. Его знают не просто широкая, да, очень много. Я думаю, что 70% населения. Какой 70%? Больше. Ну, неважно. Я прихожу и говорю, слушай, что делать-то? Мы идем в глубокую жопу. Что делать вообще с этим делом? Он говорит, ну, вот что, не знаю, а что ты предлагаешь? Я говорю, слушай, а вот может такой вариант, если написать Путину письмо? Ну, он же не совсем идиот. Он же как-то все-таки хочет войти в историю не кляксой, не черным пятном, не кровавым пятном, но как нормальный человек. Он же думает, наверное, об этом. Я как-то разговаривал с Сергеем Михайловичем Лужковым, еще понятно, в России, по этой теме. Я говорю, Юрий Михайлович, мне кажется, что Путин вообще нифига не думает про историю. Он говорит, Гена, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, как они думают, и как для них это важно, как они войдут в историю. Я говорю, да я не вижу по действиям, Юрий Михайлович. Ты не понимаешь, я точно знаю, что они об этом думают. Это что просто было? Mm-hmm. Это было давно, но он мне вот это сказал, его точку зрения. И я с этим встречаюсь с человеком, который, значит, и говорю, ну, что делать-то? Он говорит, а что ты предлагаешь? Я говорю, а если мы напишем письмо, скажем, Владимир Владимирович, ну ты не совсем дурак, но ты же, наверное, хочешь нормально остаться в истории. А давай-ка мы проведем под твоим руководством все нормальные реформы, вернем страну в нормальное русло, значит, а ты эти реформы все возглавишь. И более того, вот в конце концов, сейчас уже санкции, сейчас вот все это ухудшается. Я думаю, что можно будет договориться с Западом, если такой курс будет выбран, на прекращение противостояния, ликвидацию санкций, получение гарантий каких-то для его ближайшего окружения разумных. Вот. Но то, что необходима ротация власти, то, что необходимы, так сказать, механизмы формирования нормальной политической системы, значит, погашение всех этого политического кризиса, это надо сделать. И мне товарищ говорит, слушай, а давай-ка мы напишем ему письмо. Вот ты прав. Ты напишешь, подготовь текст, а я донесу это письмо до Путина.
Так.
Я говорю, это была
19-й год, я понял, да.
19-й год, начало 19-го года, на март примерно. Я написал письмо с обращением к президенту за нашими подписями. Вот, ну, принес проект, он говорит, так, мат убрать, пиждаменте убрать.
Ну ладно, убрать. И без мат писал.
Ну, без мат, ну, он говорит, слишком жестко, давай вот здесь немножко смягчим, давай вот то-то. Я говорю, ну, что смягчим, ну, у меня нет никаких оснований обращаться к нему, дорогой уважаемый Владимир Владимирович, какого хрена. Вот, ну ладно, ты вот сделай нейтральный, господин президент, вот там, Владимир Владимирович. Я говорю, ну ладно, давай так напишем. Мы написали это письмо. И я это письмо отдал, писал, и говорю, вот, работай дальше.
Это товарищ... А у вас с Путиным, прошу прощения, были хоть какие-то отношения, хоть по КГБшной, хоть под какой линией до этого?
У Путина были отношения как с президентом России. Мы с ним встречались, ну, не тет-а-тет, а в каких-то форматах, ну... Угу. Раз пять.
Личных у вас таких не было?
Нет, личных нет, а вот таких рабочих они были. Он меня называл по имени и отчеству, там мы что-то с ним обсуждали.
Так, вы написали, да, хорошо, вы написали
письмо. Да, да, и даже он один раз согласился со мной о проведении нормальной реформы МВД, это был какой-то там, может быть, 7-й год, 8-й год. Он сказал, что я согласен, давайте создадим такую рабочую группу, давайте вот в этом ключе проведем реформу МВД, но это еще было до 2010 года. Но потом все отменили, потому что бюрократия оказалась... И репрессивные органы оказались сильнее.
Давайте снова в 19-й. Меня судьба письма.
В 19-м году я отдал это письмо. Потом прихожу к этому товарищу и говорю, слушай, ну чего? Он говорит, я не решился отдать письмо.
Опа.
Я говорю, почему? Я был, Владимир Владимирович, ты знаешь, говорит, он какой-то сейчас немножечко стал не такой. Я говорю, а что такое? Ну, ты знаешь, вот ему сейчас вообще пофигу вся внутренняя ситуация в стране. Я говорю, опа, приехали, а что это такое, как это, что значит, пофигу? Ну, вообще как-то не интересно это. Я говорю, страна идет в задницу, а ему ничего не интересно. Он говорит, ну, вот ты знаешь, чем он занимается? Я говорю, нет. Он говорит, часами, днями неделями сидит на каких-то совещаниях, к нему какие-то приходят военные, какие-то промышленники производственные, они там какие-то обсуждают всякие образцы вооружений, вот там какие-то полеты каких-то самолетов. Ему это интересно. Я говорю, ну и хрен с ним. Интересно, значит,
то она... То есть вы не поняли, что Путин играет в солдатики?
Я не понял тогда, что Путин тогда уже готовил войну. Это был 19-й год, это была весна 19-го года, и вот мне тогда товарищ Кожей туда так вот мне это объяснил, хотя, так сказать, была идея все-таки Путина убедить в необходимости проведения реформ, которые он бы мог возглавить, и таким образом остаться, так сказать, в истории как светлая личность, как Александр II, ну, условно говоря, да?
А он хотел войти в историю, как Александр
Македонский. А он хотел войти в историю, я даже не знаю, как Александр Македонский, но, как говорится, рыло мне...
Он хотел в Киев въехать на белом коне.
Да, ну, я не знаю, в Киев, не в Киев, потому что в этом же 19-м году я позвонил Валерию Соловью, это было накануне выборов в Московский городской парламент.
Вы меня пугаете, что Соловей сказал, что Путин уже тогда умер?
Нет. Но я позвонил ему, у нас была идея Валерия Дмитриевича выдвинуть кандидатом по одному из округов Московский городской парламент с последующим прицелом на Госдуму. Вот. И я ему позвонил, и он ко мне пришел в гости в мой офис. Мы очень долго сидели там, пили чай, кофе, разговаривали. И он мне сказал, говорит, ты знаешь, Берт, что там они в Кремле обсуждают? Я говорю, нет. Они обсуждают войну против НАТО. Против одной из стран НАТО. Ну, да типа Прибалтики. Вот я примерно так же ему ответил. Да ладно. Он говорит, да, совершенно точно. Это, говорит, не то чтобы планы, но это очень упорные разговоры, многократные разговоры, которые они повторяют о начале войны. Я говорю, что они собираются делать? Ну, обсуждается вопрос, например, вот они возьмут, ударят по странам Балтии. Я говорю, так это же надо. Он говорит, ну да, надо. А вот они рассуждают примерно так. Мы... Ударим, мы захватим эту территорию, и что они сделают? Я говорю, что они сделают? А вот, говорит, ответь на этот вопрос сам, что они сделают. Что, они начнут глобальную ядерную войну из-за какой-то Прибалтики? Ну, вот я извиняюсь, так сказать. Может, я ему другим словами сказал. Может, это я уже придал им обидный смысл этим словам. Я так подумал, говорю, ну, наверное, нет. Они, конечно, не будут уничтожать мир в плане ядерной войны, потому что это будет ответный ядерный удар и так далее и тому подобное. Но я говорю... Ну, а каков ответ у них? Ну, говорит, из того, что я знаю, рассматривается сценарий мощнейшим ударом, ответом конвенциональным оружием. Но, типа, а мы это выдержим, такого, да, это будет пригрозить еще ядерным сопротивлением. Вот, я говорю, да не может быть, Валерий Дмитриевич. Он говорит, может. Ну, говорит, ты хочешь проверить, что? Я не поленился проверить его информацию. И разговоры на эту тему, начало войны, быстро ударим, быстро захватим, и они ничего не сделают, они были уже тогда, в 19-м году.
Вот тогда я впервые задумался. Вопрос, который куда более интересный. А сейчас, в печати-то я знаю, что появляется. А сейчас такие разговоры, если у вас, конечно, есть...
У меня сейчас нет такого прямого доступа к Путину, как он был раньше, к его ближайшему окружению. Но из того, что мне известно, они... Не сам Путин, а некоторые его окружающие придворные, скажем так, царедворцы, они об этом говорят.
То есть, несмотря на то, что в Украине увязли уже на пятый год идет война.
Лично я думаю, что Путин сейчас способен на тестовые военные удары. Какие-то гибридные операции, провокации. Ну, например, ну я все время говорю, вот сейчас Марк Фейгин даже после моих слов съездил в Нарву и посмотрел.
Да, он опубликовал свой репортаж с границы.
Мы с ним разговаривали. Он говорит, слушай, я, говорит, поеду в Нарву. Я, говорит, посмотрю эту ситуацию. Я говорю, ну, тестовый удар какой-нибудь не возьмут там. Где-нибудь там захватят Нарву за ночь. Далеко не поймут. Посмотрят, что будет. Какая будет реакция? Будет фиговая реакция, отступит. Не будет фиговой реакции, значит, скажут, вот он, так и надо делать. И поэтому, на самом деле, я предполагаю, что Путин... Как только у него появится возможность, как только он, может быть, где-то приостановит что-то, каким-то образом там снизит активность войны в Украине, он что-то сделает. Это может быть Молдова. Это может там российские войска, присутствие. Мы же знаем, сколько туда он денег перебрасывал на выборы и поддержку кандидатов. Это может быть, скорее всего, Армения.
Армения, сняли с языка.
Я неплохо знаю, неплохо знал Армению, поскольку я как депутат, мне как депутату в мой избирательный округ приписали всех граждан Грузии, Армении. Я добросовестно проехал эти две страны вдоль и поперек многократно на протяжении ряда лет. И примерно понимаю геополитические риски и прочее, которые есть в Армении. А там есть российский воинский контингент до сих пор. Грузины, кстати, я тогда не понимал, почему грузины так активно выступают за вывод российских войск с территории Грузии. А вот сейчас я понимаю, что они, в общем, стратегически были правы. А Армения нет, не смогла это сделать. И там до сих пор база Гюмри довольно большая. И там граница охраняется российскими пограничными, ну, формально российскими, да. Большая часть из них этнические армяне, тем не менее, не подчиняется российскому пограничному командованию. Да и много другое. И у них союзников, ладно, нет там, кто бы их мог защитить. Поэтому Армения очень, я считаю, геополитически, она географически находится в зоне очень большого риска. Могут быть и другие какие-то провокации. Я думаю, что они обязательно будут, потому что Путину война нужна для... как средство сохранения власти, для чего больше. Ему, конечно, нужна ограниченная война, локальная или молниеносная. Он не ожидал, что он в Украине завязан так надолго и так тяжело. Это, так сказать, была его фатальная ошибка, как, наверное, нападение Гитлера на СССР, вот, где он завяз по самой неболой. И основные, так сказать, силы там были на Восточном фронте, хотя у него задача была, так сказать, сокрушить Британию. И доминировать на континенте и везде. Вот. Но, тем не менее, значит, Путин просчитался с Украиной. Но если он сейчас каким-то образом развяжется в Украине, каким-то образом снизит накал и масштаб этой войны, он точно будет искать новые применения своих вооруженных сил, втягивая их в какие-то военные авантюры для того, чтобы удерживать власть. У меня об этом даже никаких сомнений нет. Я вот сейчас не знаю, там сидит он сейчас с роликами, с мультиками, с конструкторами и генералами, скорее всего, да. Но у меня еще... А, у меня есть информация. Недавно.
Да, давайте.
Опять-таки, я
встречался... Вам терять нечего, слушайте, у вас все равно пожизненное будет.
Ну да. Значит, я встречался там в определенных там, обстоятельствах с людьми, которые там, ну, скажем так, имеют информацию изнутри.
Так.
Вот они передают впечатление о Путине.
О Путине 26-го года.
Да.
Я хочу
26-го года, даже я бы сказал, поздней весны.
Значит, внимание, значит, нажали срочно все на лайк.
Да не надо.
Сейчас. И пока вы не нажмете,
Геннадий
Владимирович, значит, вы имеете право хранить молчание, пока все не поставят лайк в программе.
Поставили лайки, отлично.
Можно еще сделать перевод.
Подписались на канал, что там нужно сделать. Подписались на Махмид, в конце концов.
И Путин 26-го года. Мы замерли, вот. Хотим видеть картину.
И вот что рассказывают люди, которые общались с Путиным, так скажем, поздней весной 26-го года.
Так.
Очень резко изменился.
Он изменился?
Почти не реагирует на внешние раздражители, то есть на какие-то вопросы, связанные с Россией, там, состоянием дел, экономикой, финансами, культурой, наукой, там, образованием и так далее. Ему это не интересно. Он зашорен на военных вопросах, он зашорен на войне. Он думает только об этом, его интересует только это. И вот те люди, которые там общались с ним поздней весной этого года, они говорят, не узнаваем. Вот если, так сказать, брать там, допустим, 2 года назад, 1,5 года назад, даже 1,5-2 года назад, не узнаваем. То есть сейчас у него вообще полностью концентрация на этой войне, и ни о чем другом он не слышит, не хочет, не видеть, не хочет, не говорит, не желает. И вот эта вот зашоренность, вот эта вот погруженность в свои какие-то там амбиции, мысли, планы и так далее, она даже людей, ну, в общем, производит, по крайней мере, утверждают эти люди, производит такое очень сильное и негативное впечатление. То есть, ну, человек совсем, как бы так сказать, тронулся умом, да, или почти тронулся умом. То есть война, 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 и ничего, кроме войны. Вот, ну, я могу ошибаться, или может быть, люди попадали в какие-то не очень удачные моменты, общались с Путиным. Но, по крайней мере, вот такое впечатление они о нем рассказывали.
Геннадий Владимирович, теперь у меня же вопрос не по поводу Путина, а по поводу нашей переводки на Fast Forward с 22 июня 1941 года в 26 год. Ситуация выглядит так. Крым в полублокаде, и украинские военачальники...
Да, примерно как Ленинград, даже покруче. Даже покруче.
Пока что, но, Геннадий Владимирович, ну не будем кульпабилизировать. Так, ВУЗЭКЗЖХ, вот что я должен сказать.
Вы преувеличиваете. Я больше с английским. Да, exaggerated. Да, я больше работаю с английским, чем...
Да, бывает.
Так получается.
Значит, вы преувеличиваете. Пока... Но говорят, что да, мы Крым переведем на блокадное положение. Москву бомбят. Капотня, Капотня – это район Москвы. Это
конечно,
по всем там почтовым...
Я там где-то жил на юге, в Орехово, поэтому оттуда ее видно.
Ну, рядышком, да. Значит, с бензином и с интернетом все по Ильфу и Петрову.
Ну, с интернетом да? Вроде более-менее, по крайней мере, пока его
нет. Сыра нет, а Бог есть, грустно спросил учитель, да? Ну, вот, вот, вот итог этой войны. Вы мне скажите, пожалуйста, следующую вещь, коли вы поддерживаете связь с Россией.
Я не то, что поддерживаю, я иногда вот какой-то, так сказать, там... Уточняющие информацию.
Вы с функциями путинскими встречаетесь. Не прибедняйтесь, не надо.
И, может если быть, не вы я, разговариваете... Не ладно, не будем сейчас
хорошо.
Обнажать, так сказать, о каких-то каналах связь.
Да. Крым в полублокаде, Москву бомбят, бензин где-то по карточкам в Крыму на сегодняшний день вообще не продают ни тушкой, ни чучелом. С интернетом понятно, что. Скажите, а это как-то на настроение... повлияло, причем на настроение, ну, не так называемого простого.
Слушайте, ну, что вы меня спрашиваете? У нас есть с вами доказательства, пруф, как говорится.
Давайте ваш пруф, я его пока не вижу.
А вы его знаете, это обращение Виктории Бойни к президенту. 600 миллионов просмотров, 35 миллионов комментариев. Вас это устраивает, как опрос
общественный? Значит, Гудков и Боня – это, конечно, сладкая парочка. У меня нет...
Я ее ни разу в жизни не видел.
Понимаю.
Но я понимаю, что бешеная реакция на ее обращение, она отразила всю палитру и гамму, так сказать, реальных общественных настроений. Она имеет... Она, вот ее, так сказать, как бы вот это обращение... Оно набрало такую реакцию, которую никогда не набирал президент Путин. Вот там просто приводится сравнение, что его лучшее выступление, самое то выступление, на которое больше всего там отреагировало людей, по-моему, там 112 миллионов просмотров, какой-то было в его истории, и что-то там, то ли 6 миллионов комментариев, там что-то такое. А у нее 600 миллионов просмотров, 35 миллионов комментариев, это было на конец, по-моему, апреля, там, начало мая этого года, сейчас не знаю сколько.
Нет,
вот вам реакция.
Я не Бонневет, это точно.
Ну, а вот у меня есть товарищ, который Бонневет.
Хорошая профессия быть бы
не. Да, и вот он мне это все рассказал, объяснил, показал.
Принято.
И, честно говоря, это очень впечатляет. Впечатляет не обращение Бони, да, самой. Это, то есть она просто, там, не знаю, случайно, не случайно попала в самый нерв общественных настроений, общественной реакции. И я вот совершенно точно понимаю вот этот механизм. То есть я могу сказать, что за свое... Я был активным всегда депутатом и в публичном плане, и в медийном, но и произнес очень много всяких там речей, выступлений в своей истории депутатства. Но вот одна из моих речей не самая лучшая, не самая длинная, всего длилась 5 минут. Вот она попала в резонанс общественных ожиданий, получила многомиллионные просмотры и повлияла на результаты выборов 2011 года. Понимаете, не потому, что я там такой, а просто вот, может быть, интуитивно, а может, случайно. Я попал в самый нерв вот этого общественного внимания, вот этого общественного резонанса. Вот вам, можете, уже не нужны там вопросы Левады или там придворных в ЦИОМ.
Хорошо,
там,
принято.
Чего вам понятно, что народ охреневает от положения в стране.
Геннадий Владимирович, еще одно слово про Боню, я завою в европейское небо.
Правда. Не, я вам говорю, да. Что народ... охреневает от положения в стране. Бизнес теряет все доходы. Значит, ситуация ухудшается. Дефицит бюджета огромный. Значит, ресурсы тают. Да, идет нефть полным ходом, да, она идет на восток, да, там показатели экспорта нефти ничуть не хуже, чем они были раньше, но горят заводы, нет продуктов бензиновых, вот этих нефтепродуктов, ни бензина там, ни солярки, ни ничего. И, конечно, сейчас настроение меняется. Да, они не так...
Значит, вот так, это понятно. Вот просто дальше теперь поставьте запятую и тире, или двоеточие, и продлите.
Эти настроения это... пока не направлены персонально против Путина и Кремля, но это может произойти легко при определенных обстоятельствах. Обстоятельства, они очень простые. Ну, например, продолжение интенсивных бомбардировок Москвы, поскольку Россия...
Они пока не интенсивны. И это окраины, это конкретные заводы.
Это же я сказал пока, я же сказал продолжение. Я же не сказал, что вот они сейчас... А если они будут продолжаться, то все, что Москва это... Ну, Россия это столица, центричное государство, абсолютно.
Да, это правда.
И все, что происходит в Москве, это происходит со всей страной. Все, что не происходит в Москве, со страной вроде как и не происходит почти. Поэтому тут совершенно очевидно, что... продолжение блокады Крыма. Крым вот является не сколько военным объектом, сколько объектом как бы общественного сознания.
Кстати, последняя новость
поражение...
из Крыма.
Нет, не слышал. Не знаю.
Артек полностью отменил все смены. В этом
правильно сделали. Надо о детях, о жизни, о здоровье детей думать. Правильно сделали. Вот. Что я могу сказать? Конечно, если Крым будет в блокаде и оттуда начнется эвакуация, это будет уже почти поражение. Это нет, уже так, секунду,
можно стоп, я нажму, да? Значит, просто формально напомню, Геннадий Гудков, особое мнение, канал «Ищем выход». Ваша помощь материальная, нематериальная, она существенна. Но где вы еще узнаете, как выглядит, по версии профессора Соловья, в морге, а по версии Геннадия Гудкова в реальности, Владимир Путин вот сейчас, в 2026 году, какие с ним произошли изменения. Поэтому поддержка канала...
Но это у Соловья ваш... есть. У Соловья тоже есть аргумент. Ну, младший Патрушев как назвал Путина? Палаич?
Палаич. Палаич, да. Но это неизвестно, какой Павел Николаевич рядом стоял, только в кадр не попал.
Да, я слышал,
что этот Палаич был выпущен на официальный экран, Геннадий. Дорогой Геннадий, чуть было я не сказал.
Могли убрать.
И мне сказали, он же Владимирович, он назвал его Николаевичем, значит...
Не в этом дело. Дело в том, что они могли это убрать, но не убрали. Вопрос, почему?
Ну, глаз замылился. Господи, shit happens, нам ли с вами не знать.
Да, случается, да, бывает.
Секунду, я на стоп нажму. Всех уже предупредил, что нужно делать, но вот что мне интересно. Значит, смотрите, когда украинские войска оккупировали часть Курской области, никто ни во время, ни перед этим, вот, ну, я не слышал такой эвакуации, как была в Финляндии перед заходом Красной Армии в Южную Карелию, не проводил. Никакой эвакуации из Белгородской области, когда ее бомбили, как вы выражаетесь, по самое не могу, не было. Это Собчак через свой канал собирала средства для беженцев из Белгородской области. Это были частные инициативы. Она, видимо, вспомнила свои времена с Виторганом, когда они столкнулись там в волонтерском движении.
Они столкнулись, считаете, они что... познакомились, так сказать, на сцене протестного митинга в марте 2012 года. Я там тоже был.
Слушайте, мы когда-то с Собчак, она у меня была в телефоне, вели митинг в Петербурге и концерт со сбором средств в пользу политзаключенных вообще, Райт в частности.
Ну, так, просто.
Вспомнили две бабки.
Страничка истории. Страничка
бабки. Вспомнили два детки, как они в девках ходили. Тоже мне.
Да.
Так вот, а вы счит... вот у меня вопрос. Допустим, я крымчанин. Я слушаю программу с Гудковым на канале «Ищем выход». Он говорит, вот будет эвакуация, это меня уже напрягает. А вот, ну, представьте, я ваш друг детства, я ваш одноклассник, я кто-то из вашей прежней жизни, но я живу в Крыму. Неважно где. Я живу в Судаке.
Вопрос-то в чем?
Вопрос в чем? А что делать? Уезжать заранее?
Да. Или... Так. Нет, ну или сидеть там всю блокаду под воздухом.
А блокада будет? То есть вот оцените шансы.
Ну, конечно, будет. Ну, а что помешает этой блокаде?
Ну, ничего. Мост, который Керченский, который идет...
Да ладно, по Керченскому нас 100 раз шибанули, все прекратилось движение.
Не так просто шибануть, до сих пор не шибанули. Один раз шибанули, быстро восстановили.
Слушайте, ну вот там нет движения военных грузов, топлива и так далее. Гуманитарные, наверное, с разрешения Украины могут пропускать.
С разрешения Украины?
Да.
А то есть вы утверждаете, что такие теневые переговоры по конкретному...
Я не утверждаю никаких теневых переговоров, я просто предполагаю, что здравый смысл он заставит эту ситуацию стать реальностью. А как? Ну что, как вы хотите обеспечить Крым? Хотя бы...
Спрашиваю.
Так я вас...
Я никак не хочу, а спрашиваю.
Я вам отвечаю, никак. Концентрацию дронов на поле боя знаете?
Нет, расскажи.
7 дронов на голову. На перкапита. Нормально? Вы что, нос нельзя высунуть? Вот это dead zone уже 50 километров.
Да, про это я читал.
Да? Ну вот, а что вы хотите? Сейчас эти дроны, так сказать, оружие развивается страшными темпами. Миллионы дронов. Какой там груз пройдет по Керченскому мосту? Сейчас Украина запускает производство баллистических ракет в среднем радиусе действия. Какие там, чертовы матери, мосты?
Ну, там заявили о дронах с радиусом действия 3000 километров, сказал.
Ну, это дроны.
Я проверил, там 2700, но все равно это
впечатляет. Какая разница? 2700 это вполне достаточно, да, до Новосибирска. Вот. Посмотрите, что сейчас запущены будут ракеты, уже они испытываются. Вот эти там всякие фламинги, не фламинги, как они там называются, неважно. Ракета баллистическая. Что такое баллистическая ракета? Это удар в десятки раз, по разрушительной своей мощности, в десятки раз больше, чем любой удар от дрона. Если не в сотни. Но там же боевая часть совсем другая. Там кинетическая энергия, скорость другая. Там разрушительные последствия ее красоты, не сказать, если хуже. Конечно, там будет блокада. Но что, какая альтернатива? Путин поставит там железный купол? Не поставит. Он вокруг Москвы это поставить не может. Он единственный железный купол поставил, скорее всего, вокруг своей резиденции на Валдае, и то надо скорее, потому что Алина. Там,
еще, там, кстати, вы думаете, он за себя дрожит или за сыновей?
Я думаю, что за семью больше, чем за себя. Ну, я надеюсь, что так. Это нормальная позиция любого человека, любого мужчины. Вот. Но не в этом дело. Дело в том, что нет никакой альтернативы блокаде Крыма. Я не вижу. Может, пусть меня военные эксперты поправят, скажут, ты, Бутков, ни хрена ничего не понимаешь, от жизни остал, устарел, апдейтед стал. Вот, поэтому вот мы тебя отменяем нашими, так сказать, аналитическими разработками исследований. Но я не против. Пусть кто-то скажет, как они хотят снять эту блокаду. Я не понимаю. Мосты будут уничтожены, если нужно, или сохранены как для того, чтобы просто избежать гуманитарной катастрофы, там, голода, холода, каких-то других страшных явлений. Я понимаю жителей Крыма, что у них там дома, у них там имущество, там понятно, что поле боя всегда достается мародерам и так далее. Что
надо, у многих единственный доход за счет горячего летнего сезона.
Что мне рассказывать? Я бывал в Крыме, отдыхал там.
И я бывал.
Да, поэтому, конечно, ну что теперь делать? Война. А кто ее вызвал, войну? Есть там один товарищ в Кремле? Но эта фамилия давно уже, так сказать, навязана на зубах. Уже 20 лет год повторяю.
Геннадий Владимирович, давайте... Хорошо, я просто принял то, что вы сказали. Я не знаю, опровергнут вас или нет, но прогноз тревожный. А что с прогнозом на Москву? Покупать ли московскую недвижимость или ждать, что цены на нее в 10 раз упадут? То есть насколько удар... по нефтеперерабатывающим.
Ну, пока нет, пока они не упадут цены, потому что люди понимают, что Украина не террористическое государство, в отличие от России. А Украина все-таки не бьет по гражданской инфраструктуре. Да, побочный эффект может быть, но риск этого побочного эффекта...
Если вас попало, вам наплевать, побочные это или направленные действия. Между прочим, слушайте, когда я вот смотрю...
Мне на ничего не наплевать. Все прекрасно понимают, что люди гибнут в автомобильных катастрофах.
Да, это правда.
Бывают калеками, так сказать, теряют конечности и так далее. Да много чего.
И хоть пока что в автомобильных
хоть
катастрофах
кто-нибудь гибнет остановился,
больше, чем
хоть кто-нибудь перестал ездить на машине. Никто. То есть есть процент риска. Этот процент риска невелик.
Процент не отходите риска от прогноза на Москву. Москву будут сильнее бомбить или это ограничится только нефтепереработкой?
Нет, Москву будут бомбить сильнее, конечно, даже сомневаться не приходится. Будет бомбить военные объекты, заводы. Что такое Москва? Я очень хорошо это знаю, как человек, проработавший и в КГБ, СССР, и в Государственной Думе, в Комитете безопасности много лет. Я прекрасно могу сказать, что, грубо говоря, ну, я могу ошибаться, но 30% оборонного потенциала, наиболее важного, сосредоточено в Москве. Это НИИ, это институты, это конструкторские бюро, это опытно-технические производства, которые выпускают самые передовые, так сказать, образцы вооружений и так далее. Это Москва и ближайшее Подмосковье. Это вот кузница, так сказать, оборонного потенциала России. Чего же ее не будут бомбить? Будут? Будут. И очень много объектов расположено прямо внутри Москвы. Рядом с жилыми постройками, рядом с транспортными магистралями. И, конечно, его будут бомбить, как ответные действия на ту войну, которую Путин принес в Украину. Совершенно очевидно. Но коллектор, вот этот эффект, этот эффект, который сопутствующий, да, он будет незначительным, я надеюсь, потому что у меня в Москве много еще там знакомых, товарищей и так далее и тому подобное. Я бы ничего не хотел для них плохого. Вот. Недвижимость, конечно, расти, может, и не будет, но сильно падать пока тоже не будет. Все-таки Москва есть Москва, она огромная. Но на общественное настроение, когда люди начнут прыгать по ночам в бомбоубежище, так сказать, в метро и так далее, спасаясь от возможных побочных явлений бомбардировок, они, конечно, поменяют настроение москвичей. Вот я вам могу сказать, что первая атака, которая была, вот одна там семья неизвестная, с детьми, кстати говоря, довольно-таки, они, ну, младшие школьники, один в садике, другой в младшей школе. Вот когда они там 4 или 5 часов утра спускались в бомбоубежище, дети плакали от страха. Они не понимают, что происходит. Вот когда там... А люди, вот украинцы живут там 4 года под этим. А Израиль там живет много-много-много лет под этим. А и это формирует серьезные, изменения в сознании. И это будет. Так. Это будет. Я там был в Израиле как раз в период обострения. И когда там ты в день два раза бегаешь в бомбоубежище, а мне приходилось вот вместе со всеми делать. Причем это неожиданно происходит, ты же не знаешь, когда. Вот ты идешь там чего-то такое, какой-то вдруг, или сидишь в кафе, или там где-то там в каком-то там, не знаю, центре, или на спортплощадке. И в этот момент вдруг сирены завывают. Это очень неприятно. Это очень тревожно. Да, там, потому что никто не знает, куда еще попадет. Да, там,
но это не заставляет Израиль изменить свою политику по отношению к Газе, допустим. Наоборот, она ужесточается. Что? Поэтому не факт, что удары по Москве не вызовут встречной эскалации. Вот здесь
не вызовут. Нет, но встречная эскалация со стороны Путина, может, и вызовут. Но москвичи вовсе... Вы понимаете, в чем разница?
Нет, Геннадий Владимирович...
Являнами и москвичами в чем разница? Киевляне борются за свое выживание, у них другого выхода нет, и они будут это терпеть. Так, а москвичи не борются за свое выживание, они их охраневают. А что это вдруг к нам прилетело?
А с какого хрена? Да.
Значит, нет войны, не было в России войны, а вот она сейчас пришла. Это другая ситуация. Никто на Россию не нападал.
Значит, смотрите, у нас несколько минут до конца эфира. Я хочу связать то, что вы говорили в начале, с тем, что вы говорите сейчас. Когда вы говорили... что обсуждались вопросы эскалационных ударов по странам НАТО и так далее, и так далее, и так далее, потому что Путину важно продолжать войну, чтобы сохранить свою власть. Вот я не знаю, прошло ли мимо вас заявление, точнее интервью командующего военно-воздушными силами Германии генерала Хольгера Ноймана, который сказал, что в случае вооруженного конфликта, ну, то есть эскалации, нужно понимать, силы НАТО, способности масштабный ответный удар, та-та-та-та-та-та, в том числе, в числе направлений атак, Калининградская область, Кольский полуостров.
Ты слышал эту ерунду?
Сейчас, подождите, это не я, Нойман говорит. Акватория Черного моря, а также район Санкт-Петербурга, где базируется Черноморский флот. Цитата. Если дойдет до конфликта, хотя я надеюсь, что никогда не произойдет, мы будем защищать каждый дюйм своей территории.
Слушайте, ну, я с уважением отношусь к немецким военным. Нойман или Альтман, или еще кто-нибудь, неважно. Важно, что они не учитывают одного момента. У России 6 тысяч ядерных боеголовок. А у Объединенной Европы 600.
Да, у Германии своих собственных ни одной.
А у Германии нет ни одной. Поэтому с точки зрения конвенционального оружия НАТО на голову выше России и сильнее. Там даже равнять нечего. Там десятикратное преимущество, если не больше. Но Россия защищает от разгрома, тотального разгрома, ядерное оружие. Вот и все. Поэтому там вот эти все мысли, я им все время объясняю, что, ребят, вы можете в холодной войне победить, а в горячей нет. В горячей это будет просто самоуничтожение. Причем Европа самоуничтожится быстрее, поскольку территория меньше, площадь, плотность населения выше.
Больше.
Она самоуничтожится быстрее, чем Россия. Да. Да, Россия не выиграет ядерную войну, она проиграет. Население будет уничтожено, страна будет полностью уничтожена, тотально уничтожена. Западная цивилизация выживет, она не сможет, она не будет полностью уничтожена. Давайте там для наших зрителей специально объясним азы географии за третий класс. Площадь Соединенных Штатов Америки и Канады 20 миллионов квадратных километров. Вот просто площадь Европы там 4 миллиона квадратных километров. Даже вот если мы берем вот эти показатели, да, ну, я не говорю там про население, там миллиард с одной стороны и 140 миллионов с другой. Вот поэтому совершенно очевидно, что Россия не сможет уничтожить западную цивилизацию. А вот западная цивилизация уничтожит полностью Россию, превратить ее города и, к сожалению, людей в радиоактивный пепел,
не хочу. Ой, типун.
Ну, сам не хочу. Нет, я, так, конечно, надеюсь, что это никогда не произойдет. Но надо понимать, что но Европа с Россией тягаться не может при дисбалансе ядерных потенциалов.
Время нашей программы выходит. Один только краткий вопрос под занавес.
Не этим методом выигрывать надо в России. Новая доктрина сдерживания. Новая доктрина холодной войны. Новая, сейчас, когда идет горячая фаза, это поддержка Украины и нанесение поражения агрессору на территории Украины. Все эти бредни о том, что мы там куда-то пойдем, какую-то территорию, все это нужно выкинуть из головы как бред.
Уважаемые дамы и господа, вы слушали выступление Геннадия Гудкова на парламентской сессии Совета Европы. Вот-вот, чем вы завершили. Значит, один короткий вопрос только. Самое вами прогнозируемое и ожидаемое событие на этой войне. Чего вы ждете сейчас? Одно событие.
Я боюсь, что я не смогу дать ответ на этот вопрос одним предложением. Нет.
Хорошо, пройдет 3 месяца, лето кончится, дожди, осень распутится. Что к этому времени, с вашей точки зрения, какое изменение наиболее вероятно?
Ну, невозможно решать задание уравнение со многим неизвестным. Скорее всего, война продолжится, потому что для Путина, Путин утратил момент, когда он мог выйти из войны, относительным победителем. Он этот момент утратил. И сейчас, я думаю, что в Кремле не знают, чего делать. Они пытаются всех сейчас напугать эскалацией ядерным оружием. Это, с одной стороны, действует. С другой стороны, нет, действует. Поверьте. Это действует, но до определенного предела. И самое главное, что сейчас не Путин определяет ситуацию в мире, а ситуацию в Соединенных Штатах Америки. И ее противостояние Китаю и Ирану. Вот как там пойдут дела, отсюда мы можем уже вытанцовывать то, что случится здесь в Европе, хотя война в Европе важнее, чем все остальное.
Все, точка. Геннадий Гудков, «Особое мнение», канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин. Благодарю всех, кто нас смотрел и слушал. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик. Пишите нам письма, пишите письма Путину, мы их переправим Гудкову. Гудков.
Но мы по чуть-чуть вывод, наверное, выход нашли с вами, по чуть-чуть.
Так, ну вот в письме. А знакомый Гудкова, если не струсит в очередной раз, передаст все Путину. Вот так вот это делается, глядишь, и остановим войну. Или, по крайней мере, испортим Путину настроение. Спасибо.